Письмо восьмое. Ничто другое не может так помочь успокоить гнев и все страсти, как любовь к Богу и всякому сочеловеку. В сравнении с другими подвигами любовью побеждаешь легко. Но и подвязающийся не чувствует тягот, когда господствует над умом любовь. Потому любовь не падает, что руль души направляешь всегда к ней. И если что случится, кричишь пароль. Ради любви твоей, Иисусе мой, сладкая любовь, переношу брань оскорблений, несправедливости, труды и всякие скорби, которым пришлось со мной случиться. И сразу, как это подумаешь, бремя тяготы облегчается, и бесовская горечь прекращается. И поверь тому, что я тебе сейчас скажу. Однажды из-за следующих одно за другим ужасных искушений возобладали во мне печаль и уныние. И судился я с Богом, что это несправедливо, что Он предает меня в столь многие искушения, не сдерживая их хоть немного, чтобы я хотя бы перевел дыхание. И в этой горечи услышал я голос внутри себя, очень сладкий и очень чистый, с глубочайшим состраданием. «Не вытерпишь всего этого ради моей любви?» И с этим голосом я разразился слезами, такими сильными, и каялся об унынии, которое во мне возобладало. Не забываю никогда этот голос, такой сладкий, что сразу исчезло искушение и все уныние. «Не вытерпишь всего этого ради моей любви?» О, воистину сладкая любовь! Ради любви твоей мы распялись и все переносим. Рассказывал мне еще тот брат, что однажды была у него печаль из-за некоего брата, которому он советовал, а тот не слушался, и была большая печаль из-за него. И, молясь, пришел он в исступление и видит Господа на кресте пригвожденного, всего окруженного светом. И, возведя главу, Христос обращается к нему и говорит: «Посмотри на меня, сколько я терпел ради любви твоей, а что ты терпишь?» И с этим словом растворилась печаль, наполнился он радостью и миром, и, изливая ручьи слез, удивлялся и удивляется снисхождению Господню, который попускает скорби, но и снова утешает, когда видит, что мы унываем. Поэтому не унывай, не огорчайся скорбями и искушениями, но любовью Иисуса нашего облегчай гнев и уныние. И найди в себе отвагу, говоря: «Душа моя, не унывай, ибо малая скорбь очищает тебя от многолетней болезни». Но вскоре она уйдет, и это правда. Искушение. Насколько мало терпения, настолько великими кажутся искушения. И насколько привыкает человек их терпеть, настолько они уменьшаются, и он преодолевает их без труда. И становится устойчивым, как скала. Итак, терпение. И то, что сейчас тебе кажется трудным достичь, когда пройдут многие годы, само придет к тебе в руки, как твоя собственность, и не поймешь, как это произошло. Поэтому трудись сейчас, в молодости, не говоря почему и не унывая. И когда состаришься, соберешь урожай бесстрастия. И будешь недоумевать, откуда у тебя уродились такие прекрасные колосья, тогда как ты нисколько не возделывал землю, и ничего недостойный стал богатым. И все сетования, и прислушания, и уныние твои вырастили такие плоды и благоуханные цветы. Поэтому понуждай себя. И если тысячекратно упадет праведный, он не теряет своего дерзновения, но снова поднимается и собирает силы, и Господь ему записывает победы. И победа ему не показывает, чтобы не превозносился, а падение – ставит у него перед глазами, чтобы он их видел, чтобы страдал, чтобы смирялся. Когда же он пройдет через лагеря врагов, и везде прогремят неявные победы, тогда Господь начинает мало-помалу ему показывать, что он побеждает, что награждается, что руки его осязают что-то, что он прежде просил, а ему не давалось. И так он упражняется, испытывается, совершенствуется, насколько вмещает естество, ум, разум и сосуд нашей души. Поэтому мужайся и крепись в Господе, и не уменьшай своей готовности, но проси, взывай непрестанно, получаешь ли или нет. Письмо 9. Благодать же, чтобы сказать яснее, это малый или большой дар беспредельного божественного богато раздаяния, которое он, как благой, распределяет от своей беспредельной благости и снова принимая то, что мы отдаем ему для благодарения, то есть познание Бога, от которого проистекают удивление, любовь, служение, песнь, словословие, все это принимая, благой податель снова нам воздает от своих своя, твоя от твоих. От своего богатства он наделяет, и мы, нищие и слепые, и хромые, от него обогащаемся. И само это богатство в нем пребывает без недостатка и без избытка. О величие невообразимое! Всех обогащает. Тысячи тысяч. Тьмы и тьмы обогатились и стали святыми. И само богатство остается в Боге. Поэтому, во-первых, знай, чадо мое, что всякое благо имеет начало от Бога. Помысл не становится благим, если он не от Бога, и злым, если он не от дьявола. Так вот, что ты хорошее не подумаешь, не скажешь, не сделаешь, все это от Божьего дара. Всяк дар совершен, свыше есть нисходяй. Все от дара Божьего. Нашего собственного не имеем ничего. Так вот, всякий, кто желает и просит получить благодать, чтобы Бог дал ему дар, должен, во-первых, хорошо познать свое собственное существо. Познай самого себя. И это действительно истина. Ибо у каждой вещи есть начало. И если не узнаешь начало, не окажется тебе в конце и добра. Итак, и начало, и истина – это познать, что ты ничто, ноль, и из ничего произошло все. Рече и быше, повеле и создашися. Сказал, и стала земля, и, взяв глину, создал человека, без души, без ума, простого глиняного человека. Это само твое собственное существо. Это мы все, земля и мессиво. Это первый урок для того, кто хочет получить благодать, но так, чтобы благодать осталась навсегда рядом с ним. От этого он приобретает познание, а из него рождается смирение. Не праздными словами смиренно словствуя, но на твердом основании он говорит истину: «Я земля, я глина, я мессиво». Это наша первая мать. Так вот, по земле ходят, и по тебе, как по земле, должны ходить. Ты мессиво. Ты ничего не стоишь. Туда-сюда тебя бросают, из тебя строят, из одного в другое тебя переделывают, как бесполезное вещество. И так в тебя вдохнул Творец и дал тебе дух жизни. И вот сразу ты стал разумным человеком. Ты говоришь, трудишься, пишешь, учишь, стал машиной Божией. Однако не забывай, что корень твой – земля. И если возьмет дух тот, который тебе его дал, ты опять пойдешь на чурбаны. Поэтому помни последнее твое, и не согрешишь вовек. Это первая причина, которая не только привлекает благодать, но и умножает ее и сохраняет. Она поднимает ум в первое созерцание естества. А без этого начала человек находит какую-нибудь малость, но по прошествии времени потеряет ее, ибо строит не на твердой почве, а добивается этого различными способами и ухищрениями. Если говоришь, например, «я грешник», но внутри думаешь о себе, что праведен, то не можешь избежать прелести. Благодать хочет остаться, но так как ты еще в действительности не нашел истины, то по необходимости она должна уйти. Ибо, несомненно, иначе будешь думать в помысле твоем, что ты есть то, что ты не есть, и ничего другого не нужно, чтобы ты прельстился. И посему благодать не остается. Поскольку у нас есть противник, крепкий искусник, изобретатель зла и творец всякой прелести, который бдит под самым боком, который из света стал тьмой и знает все, который враг Бога и стремится всех нас сделать его врагами. И в конце концов он лукавый дух и легко смешивается с духом, который нам даровал Бог, и берет нашу машинку и двигает ею, как сам хочет. Смотрит, куда склоняется стремление души и каким образом ей помогает Бог, и сразу сам изобретает подобное. Ибо есть войны, о которых человек знает и их избегает. Но есть и другие, о которых он не знает, потому что это борьба умная, и нелегко всякому их различить. Это душевные изменения, движение разума, телесные болезни и перемены. Поскольку Творец, который создал глину, взял состав из четырех стихий – сухого, влажного, горячего и холодного, потому необходимо в каждое мгновение, чтобы человек страдал согласно изменению каждой стихии, то есть сохнуть, увлажняться, нагреваться и охлаждаться. И если излишествует свойство какой-нибудь стихии, по необходимости заболевает тело. И, следовательно, сострадает и душа, и ум не может выполнять свои умные движения, поскольку хромает вместе с телом. Сохнет от солнечного жара тело, сохнет и ум. Увлажняется, если идет дождь, и становится вялым тело, становится вялым и ум. Охлаждается, если дует ветер тело, умножается с избытком желчь, помрачается и ум, и господствует только представление. Так вот, во всех этих изменениях, хотя благодать и существует, однако не действует, так как органы больны, а наш враг-дьявол знает, как надо воевать при каждом изменении. Ибо сухостью он тебя ожесточает, чтобы ты становился камнем, чтобы прикословил, чтобы не слушался. Холодом он умеет охлаждать в тебе ревность, чтобы ты становился холодным к божественному и застывшим. Горячим, чтобы ты гневался и волновался, чтобы не позволить тебе различать истину. Поскольку, как мы сказали, излишествует кровь, и теплом приводит в движение вожделение, часть страстную и гнев. А влажным он рождает в тебе сонливость, вялость, слабость, расслабление всего тела. Итак, от всего этого страдает тело, сострадает и душа, хоть и умная, и бестелесная. Подобным образом и благодать, когда приближается к человеку, изменяет не природу, а эти естественные свойства и благие преимущества, которыми одарено естество, насколько позволяет вместилище каждого, восполняет и переполняет, или наоборот уменьшает и отнимает. Так вот, поскольку создание предшествует дуновению, постольку делание должно предшествовать созерцанию. И деланием называется то, что совершается телом, а созерцанием то, что умственно творит разум. Невозможно без делания прийти к созерцанию. Итак, подвязайся сейчас в том, чего требует делание, а высшее придет само собой. Вот ты узнал, что ты глина, нищ и наг. Теперь же проси от могущего воссоздать естество и обогатить тебя. И если он тебе даст, много или мало, окажи почтение своему благодетелю и не присваивай чужое, как свое. С болью и слезами примешь благодать. И опять же, со слезами радости и благодарности, со страхом Божиим ее удержишь. Теплом и ревностью она привлекается, холодом и нерадением теряется. Не просит от тебя лишнего Христос, чтобы дать тебе его святые дары. Только признай, что если и имеешь что хорошее, это его. И сострадай тому, кто не имеет. Не осуждай его за то, что он не имеет, что он грешный, злой, лукавый, болтливый, вор, блудник и лжец. Если приобретешь это познание, никогда не сможешь никого судить, даже если видишь его смертно согрешающим. Ибо сразу говоришь: «Нет у него, Христе мой, благодати твоей, поэтому он согрешает. Если ты уйдешь и от меня, то сделаю еще худшее. Если я стою, стою потому, что ты меня носишь». Брат так видит, так делает. Он слеп. Как же ты требуешь, чтобы он видел без глаз? Он нищ. Как же ты требуешь, чтобы он был богат? Дай ему богатство, чтобы оно у него было. Дай ему глаза, чтобы он видел. Если потребуешь справедливости в чем бы то ни было, когда твой ближний поступит с тобой несправедливо, опозорит тебя, оскорбит, ударит, выгонит или покусится на твою жизнь, то сам окажешься несправедлив, посчитав его виновным или страстно его осудив. Ибо ты требуешь от него того, чего ему не дал Бог. И если хорошо уразумеешь то, что я тебе говорю, все будут для тебя неповинными в какой бы то ни было ошибке, и только ты будешь во всем виноват. Поскольку три врага воюют с человеческим родом – бесы, наше собственное естество и привычка. Вне этого другой войны не существует. Так вот, если удалишь беса, который мучает все человечество, тогда мы все будем хорошими. Вот кому ты должен приписать несправедливость: его ненавидеть, его осуждать и до конца иметь его врагом. Другой враг, как мы сказали, это естество, которое, как только человек познает мир, сопротивляется закону духа и требует всего, что на погибель душе. Вот и другой враг, который достоин ненависти до конца твоих дней. Его ты должен судить и осуждать. Есть у нас вдобавок и третий враг – привычка, которая, поскольку мы привыкаем делать всякого вида зло, становится для нас навыком, занимает место второй натуры и содержит грех как закон. И таким же образом требует равной борьбы, чтобы приняли мы божественные изменения и избавление. Итак, вот и третий враг, который достоин совершенной ненависти. Если хочешь, чтобы твой ближний во всем был хорошим, как это тебе нравится, отдели от него этих трех врагов благодатью, которой обладаешь. Вот что справедливость, если хочешь ее найти. Совершай молитву Богу, чтоб он его избавил от этих врагов. И тогда будет у вас согласие. Если же ты захочешь по-другому найти справедливость, то будешь всегда неправ. И, следовательно, благодать будет вынуждена уходить, приходить, пока не найдет упокоения в твоей душе. Ибо человек имеет право столько благодати иметь в себе, насколько с благодарностью терпит искушение, насколько он безропотно несет тяготу ближнего. Так вот, предыдущие письма, которые я тебе послал, содержат в себе делание. Это, которое написал сейчас, содержит просвещение. От делания получает человек просвещение знания, ибо делание слепо, а просвещение – это глаза, которыми ум видит то, что не видел прежде. Итак, Теперь у него есть светильник и глаза, и он видит вещи иначе. И прежде была благодать делания, а теперь он принял десятикратную благодать. Теперь стал ум небесным, видит далеко, имеет вместимость, превосходящую прежнюю. Сейчас ему не достает созерцания. Он нашел престол, как царь, и ему не достает зрелища, о котором скажем в другой раз. Ты же перепиши эти письма чернилами, чтобы не стерлись, так как писал карандашом, чтобы ты их изучал, чтобы исправлял свое житие. Письмо 10. Деланием называется не то, когда попробуешь и отступишь, а деланием называется то, когда выступишь на единоборство. Победишь, проиграешь, выиграешь, потеряешь, упадешь, встанешь. Когда разворотишь все и выйдешь на борьбу и битву до последнего дыхания. И чтобы ты никогда не смолодушничал, пока душа еще в теле. И когда она поднимается к небу, должна ожидать, что на следующий день спустится в ад. Не говорю уже о том, что в то же самое мгновение происходит спуск. Поэтому человек не должен удивляться изменениям, но зарубить себе на носу, что и то, и другое принадлежит ему. Знай, что всегда благодать предшествует искушениям, как некое извещение для предуготовления. И сразу, когда видишь благодать, напрягись и говори: «Пришло объявление войны. Берегись, глина, смотри, откуда протрубит битву зловредный». Часто он приходит вскоре, а часто через 2 или 3 дня. Во всяком случае придет. И пусть будут укрепления прочными, исповедь каждый вечер, послушание твоему старцу, смирение и любовь ко всем. И так облегчишь скорбь. Теперь, если приходит благодать прежде очищения и тому подобное, прошу внимания и чистого разума. На 3 чина разделяется благодать: очистительная, просветительная и благодать совершенства. На 3 и житие: по естеству, сверхъестества, против естества. По этим 3 чинам человек поднимается и опускается. 3 и великих дара, которые получает человек: созерцание, любовь, бесстрастие. Так вот, деланию содействует благодать очистительная, которая помогает в очищении. И всякого, кто покаялся, эта благодать побудила к покаянию. И все, что человек делает, это дело благодати, даже если этого и не знает тот, который ее имеет. Однако она его воспитывает и его наставляет. И, соответственно, успеху, который к нему приходит, он поднимается или опускается, или остается в том же состоянии. Если у него есть ревность и самоотречение, тогда он восходит в созерцание, за которым следует просвещение божественного знания и в некой мере бесстрастие. Если охладеет ревность и готовность, сокращается и действие благодати. Касательно молящегося сознанием, о котором ты говоришь, это тот, который знает, о чем молится и что просит у Бога. Молящийся сознанием не говорит лишнего, не просит ненужного, а знает место, способ и время и просит подходящее и полезное для его души. Сообщается умно со Христом, улавливает его и обладает им. «Не оставлю тебя, — говорит, — вовек». Так вот, тот, кто молится, просит оставления грехов, просит милости Господней. И если он просит слишком многого прежде времени, Господь этого ему не дает, ибо Бог это дает по чину. И если ты, прося, надоедаешь ему, он позволяет духу прелести притворяться благодатью и прельщать тебя, показывая тебе одно вместо другого. Поэтому не полезно просить чрезмерности. Но если и будешь услышан прежде очищения, когда еще не по чину, эти чрезмерности становятся змеями и вредят. Ты же имей чистое покаяние, оказывай всем послушание, и благодать придет сама, без того, чтобы ты просил. Человек, как лепечущий младенец, просит у Бога его святую волю. Бог, как преблагой Отец, дает ему благодать, но дает ему и искушение. Если он безропотно вытерпит искушение, получает прибавление благодати. Насколько больше он получает благодати, настолько и прибавление искушений. Бесы, когда приближаются и трубят о сражении, не идут туда, где ты их победишь без сетований, а проверяют, где у тебя слабость. Там, где ты их нисколько не ожидаешь, они пробивают стены крепости. И когда они найдут душу немощной и участок слабым, всегда там его и побеждают, и делают его виновным. Просишь благодать у Бога. Вместо благодати он попускает тебе искушение. Не выносишь войну, падаешь. Не дается тебе прибавление благодати. Снова просишь. Снова искушение. Снова поражение. Снова лишение до конца дней. Так вот, ты должен выйти победителем. Стой против искушения насмерть. Упади трупом в битве и кричи снизу, изнуренный. Не упущу тебя, сладчайший Иисусе, и не оставлю тебя. Неразлучным с тобой пребуду вовек, и ради любви твоей помру на поприще. И внезапно он предстает на поприще и кричит через бурю. Я рядом, припаяши, как муж, пояс свой, и следуй за мной. Ты же весь свет и радость. Увы мне окаянному, увы мне лукавому и бесполезному, слухом уха слышав тебя первые, ныне же око мое видитя, тем же укорих себе сам и истаях, и мню себе землю и пепел. Тогда исполняешься ты божественной любовью, и горит душа твоя, как у Клеопы. И в час искушения ты не оставишь впредь покрывала и не убежишь ногой, а терпеливо переносишь скорби, размышляя, как миновало одно искушение, и другое минует и это. Однако, когда унываешь и ропщешь, и не терпишь искушений, тогда вместо побед ты должен постоянно каяться об ошибках дня, о нерадении ночи. И вместо того, чтобы получать благодать на благодать, увеличиваешь свои скорби. Поэтому не робей, не бойся искушений. И если и много раз упадешь, вставай. Не теряй своего хладнокровия, не отчаивайся. Это тучи, и они пройдут. И когда с помощью благодати, которая очищает тебя от всех страстей, ты пройдешь все то, что есть делание, тогда вкушает твой ум просвещение и движется к созерцанию. А первое созерцание касается всех существующих вещей. Как все-все Бог сотворил для человека и самих ангелов вдобавок для услужения ему. Какое достоинство, какое величие, какое великое предназначение у человека этого дыхания Божьего. Не для того, чтобы он прожил здесь короткие дни своего изгнания, а чтобы стал жить вечно со своим Создателем. Чтобы он видел Божиих ангелов, слышал неизреченное их пение. Что за радость? Что за величие? Только наступает конец этой нашей жизни, и закрываются эти глаза, сразу открываются другие, и начинается новая жизнь, воистину радость, у которой более нет конца. Думая это, погружается ум в некий мир и полнейшую тишину, которая распространяется по всему телу и забывает совершенно, что он существует в этой жизни. Такие созерцания сменяются одно другим. Не то чтобы мы создавали представление в своем уме, но такое состояние – действие благодати, которое приносит мысль, и ум неутомимо занимается созерцанием. Не создает этого человек, само собой это приходит и захватывает ум в созерцание. И тогда расширяется ум и становится другим, просвещается. Все для него открыто. Он наполняется мудростью и, как сын, обладает тем же, что и его отец. Он знает, что он – ничто, глина, но и сын царя. Ничего не имеет, но всем обладает. Наполняется богословием, возглашает ненасытно, с полным сознанием исповедуя, что существо его – ничто, происхождение его – глина, а его жизненная сила – дыхание Бога, его душа. Летит душа прямо в небо. Я дуновение, дыхание Божие, все растворилось, осталось в земле, из которой и было взято. Я сын вечного царя. Я Бог по благодати. Я бессмертен и вечен. Я через одно мгновение рядом с моим небесным Отцом. Это поистине предназначение человека. Для этого он был создан и должен прийти туда, откуда вышел. Таковы созерцания, которые неутомимо исследует духовный человек и ожидает часа, когда оставит землю и возлетит душа к небесам. Итак, дерзай, чадо мое, и с этой надеждой терпи всякую боль и скорбь, поскольку вскоре мы удостоимся всего этого. Для всех нас равные. Все мы, чадо Божие, к Нему взываем день и ночь, и к сладкой нашей маме, владычице всего, которая просящих не оставляет никогда.